Вот первое Паралипоменон, 14. В первом стихе послал Хирам царь Тирский, то есть он язычник, он не израильтян, он язычник, он не один из народ Божий. Он послал к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Тех же самых слов встречаем в Соломоне, сын Давидова. И что когда он строил дом для Господа, в смысле храм, он тот же самый использовал слуги Хирам, это тот же самый царь Тирский, или тот же самый использовал каменщиков, плотников и так далее от него. И тоже кедровые деревья. По-моему, Соломон, согласно Библии, особо согласно книге Экклезиаст, отошел от Бога в самом конце. Он отошел от Бога. Хотя поверхности, кажется, он очень много сделал для Бога. Он много делал для Бога, но я понимаю, что он это сделал и чисто из-за того, что он хотел повторить то, что его отца сделал. Его отец Давид строил дом с помощью этого человека, Хирам, царь Тирский, и он хотел это повторить. То есть Соломон был в этом плане очень слабый человек. Он просто хотел делать согласно воле его отца. Ой, отец мой так сделал, он так строил дом, такой, и я тоже хочу это делать. Столько раз, почти 1000 раз в Библии мы читаем, что Соломон говорил о Давиде, Отец мой Давид. Мой отец Давид. Он тут фразу использовал больше 1000 раз. Это значит, что у него не было собственной веры. Он не отделился от отца. И все то, что он сделал во имя Господа, это просто он сделал, потому что его отец такой. И в конце концов, после того, что Давид умер, после столько лет, в старости лет, Соломон вообще отошел от Бога. Так написано, что он отошел от Бога и служил идолов. И это довольно мощный, сильный пример для нас, что во Христе, как Павел писал в 3 Коринфянам, 5 главу, во Христе, то есть через того, что мы принимаем крещение во Христе, человек становится новой тварью. Новый твар. И все то, что по-старому, уже без никакого значения для нас. То есть мы становимся абсолютно независимы через того, что мы во Христе. Не важно то, что у нас есть в заднем плане. Наши родители, наш генетический фонд, который у нас был. Вот, это не так, что ой, я такой из-за того, что отец мой такой, бабушка моя такая и так далее. Хоть верующий, хоть не верующий. Потому что, по-честному, большинстве людей на этом планете, так как касается религии, они просто придерживают религии своих отцов. И это не для нас. Если на самом деле мы уже настоящие взрослых людей, и не просто такие, дети, есть людей за 70 лет, которые все равно психологи, как дети. Но в смысле, они только делают то, что они вспоминают о своих родителях. Они не стоят на своем ногов. И, в принципе, призыв христианства, это становится уже взрослый человек, мужчина, женщина, на самом деле, который умеет решить для себя, что я хочу быть с Господом. Не из-за того, что мои родители так были или не были. Вот. И вот Соломон это не сделал. Он просто повторил именно все доскональное, то, что его отца Давид сделал. В 3 стихе тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме. У Давида было много жен, видимо. У Соломона было 1000 жен. 1000 написано, что плюс этих жен и наложников, и так далее. У него было 1000. Это, конечно, не то, что у мужчины есть 1000 жен. Это тоже не то, что у Давида было много жен. Но Давид это сделал, я не знаю, сколько жен у него всего было. Это не написано. Но вряд ли больше 10 или 20. Но у Соломона было 1000. То есть он повторил слабости его отца. Ой, я могу много женства заниматься, потому что у моего отца Давида было много жен. я могу тоже. Это так, как человек, у кого был отец, который пару раз в год был пьяный во время, ну, скажем, Новый год и так далее. И вот, из-за того, что отец мой выпивал, иногда человек становится хронический алкаш. Ну, каждый день в таком состоянии. И так и есть. И мы это видим с Соломоном. Ошибки Давидова, его отец, он повторил, ну, тысячу раз повторил посильнее. Опять, он не становился как-то настоящий взрослый мужчина. Он просто сделал то, что он видел у своего отца. И это опять для нас призыв на самом деле. Становится на нашем ноги, как настоящие мужчины и женщины перед Богом. Так, филистимляне собрались вместе против Давида. 10 стих. И вопросил Давид Бога, говоря 10, идти ли мне против филистимлян? И предашь ли их в руки мои? Молодец. Мы видели там в 13 стихе, что Давид просто думал, что он мог бы делать ковчегом то, что он хотел. Он как-то бесшабашно взял тот ковчег, не согласно уставе и законе Божьем, и сделал то, что он хотел с этим ковчегом. И сейчас он из этого кое-что учил. Он понял, что я не могу просто думать, что я интуитивно знаю то, что надо делать. Он скромный и смирением попросил у Бога. И видимо, что, ну да, филистимляне собрались, и, ну, вроде да, надо идти против филистимлян. Но он не просто так принял решение это делать. Он сперва обратился к Богу с молитвами. Идти ли мне против филистимлян? И молодец. И это то, что нам надо делать. Учить из наших вот ошибки, грех и так далее. Потому что Давид это сделал. Он размышлял бы, конечно, насчет ковчега и Озу, как Бог поразил Озу. И он размышлял бы и понял бы, что ну да, я не то сделал. Я просто думал, что это было бы угодно Богу. И я об этом, ну, я не молился Богу, я просто сказал, что это вроде воля Божия, тогда давайте, ребят, так и сделаем. Он сейчас более аккуратный в жизни. И Господь сказал ему, да, иди, и я предам их в руки твои. Он это сделал и поразил филистимлян, в 12 стихе, и оставил там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. Ну, молодец. Потому что несколько раз мы читаем, например, Гедеон и так далее, и что когда у народа Божьего победу, они взяли идолов своих врагов, и этих идолов становилось какой-то камень преткновения к ним. И это принцип для нас. Надо сожечь идолов этого мира огнем. И мы все как-то считаем, а что, если я чуть себе разрешаю вот эту, это просто интересно, я позволяю себе вот это чуть-чуть. Если мы чуть-чуть позволяем себе, в смысле греховности, нашей природе вот такой, и что мы сразу, когда чуть-чуть как-то позволяем себе, наша природа такой, что скоро всего попадем опять в грехе. Конечно, с алкоголем это самый классический распространенный пример. Что если человек алкоголик, хоть он уже не выпивал столько 20 лет, 30 лет, это все-таки нельзя для него, ни капли. А если тот человек думает, да ладно, я могу себе разрешить немножко. И все. Внизу опять. И алкоголь это такой, ну, пример, который мы очень знакомы с этим примером. Но фактически любой грех то же самое. Сразу, когда мы начинаем думать, да ладно, я позволяю себе какой-то мере слабости. Но скоро всего мы не сможем позволить себе ничего в этом плане. Это лучше согрешить и признать перед Богом, что я извиняюсь, я согрешил. Чем считать, да ладно, я позволяю себе. Это не для нас. Позволять себе грешить. Лучше просто скромностью сказать: Господи, я извиняюсь, прости меня, пожалуйста, от всего сердца. Чем считать, что я могу себе позволить. Как мы сможем себе позволить вот, грешить. И Давид тогда молодец. Он знал, что это вроде ведет меня в искушение, тогда будем сожгать огнем все эти идолов. И если мы хотим настоящую победу в жизни, в духовном плане, то надо делать так. Это бессмысленно, молиться Богу, не веди нас в искушение, если мы будем сам себе вести туда. То есть, если мы знаем, что вот это момент, это ведет меня вот туда, то надо это, как говорится здесь, сожгать огнем. Уничтожать этих возможностей согрешить. Если у тебя борьба есть против, допустим, алкоголь, то зачем тогда дома имеют столько такие пустые бутылки? Я помню, один раз я был в доме у человека, у него были всякие такие пустые вот, баночки пива и пустые бутылки алкоголя. Я это как-то заметил. И он сказал: я не выпивал, я уже бросил, уже давно. Ну, я это немножко подозрительно, что он так давно бросил. Ну, ладно. А зачем тогда ставить перед собой такие искушения?
Это память.
Да, память твоей греховности, это лучше, чтобы такой стимуляции не было бы. Лучше выбросить. Вот. И так есть, те, которые на самом деле бросили, например, курение или алкоголь, например, ходят, допустим, в квартире жить или в комнате снимают, и вот столько пепельницы там и всякие... Ну,
коллекция.
Да, коллекции, такие вот старые бутылки и так далее. Ну, надо
их
закрывать и где-то, ну, где ты этих не видишь. Чем имеет постоянно такую перестимуляцию.
Потом искушение.
Да, и потом это искушение. Итак, Давид молодец. Он выбросил этих идолов. И во второй раз филистимлян явились. И Давид мог бы думать: ну ладно, они явились, и я молился Богу, идти ли я, ли мне против филистимлян или нет. И Бог сказал, что иди, и я предам их в руки твои. Вот, во второй раз повторился ситуация. Он мог бы думать: да ладно, я буду делать как раньше. А нет, опять он учил свой урок. Он опять молился Богу и спросил: иди ли мне против филистимлян? И Бог дал ему ответ по-другому. Не ходи, 14 стихе, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда выступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. То есть Бог хотел ему понять, что в жизни мы не сможем выложить на как-то стандартном случае, что раньше Бог так сделал, вот обязательно он будет то же самое повторить. Нет, так и нет. Из-за того, что Бог так поступил в нашей жизни в этом образом, вот, скажем, прошлой неделе, это не обязательно, что точно он будет то же самое делать. Опять. Это для нас каждый жизненный шаг. Каждый жизненный случай, который мы встречаем, обратиться скромностью к Богу. Вот. Веди меня, покажи мне, как, что делать в этом данном случае. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою. Я понимаю, что тот шум, это шум из ангелов. И Бог хотел учить Давиду, что за тобою есть масса ангелов. Ты являешься мой военный здесь на земле, а над вами есть ангелов. И только когда они шли впереди, когда они, ну, вышли пред тобою, тогда ты сможешь. Один нельзя без этих. И это как-то укрепляется осущения, которые у нас есть из Библии, что у каждого человека есть ангел-хранитель. И когда, допустим, масса верующих людей, так как эти солдаты, ну, еврейские солдаты, есть и тоже масса ангелов. Почему? Потому что у каждого был свой ангел-представитель, ангел-хранитель с ним. И, наверное, буквальным образом тех ангелов, хотя они невидимо стояли там на вершинах тутовых деревьев. И когда Давид слышал, что они все как-то на фронте, хорошо, он тоже вышел на фронте. Это похоже на тот видение херувимов, который Езекиил видел. Езекиил, первую главу. Где он тоже, похоже, кое-что увидел, что был такие огромные херувимов, то есть ангелов, и Израил, в смысле народ Божий, блестит на земле, как колеса. И туда, куда херувимов шли, эти колеса и тоже шли. Это чтобы показать, по-моему, что нам надо ходить с Господом. С Господом. И что это значит в практическом плане? Это значит, что поскольку мы читаем Библию, мы видим, как жить. Тогда мы ходим туда, куда Бог ведет человека. И над нами точно есть ангелов. Наверное, даже в физическом плане. Хотя они невидимы для нас. Но здесь, кажется, они буквально физическим, телесным образом там были. Вот на вершинах тутовых деревьев. Они там были и вышли, и Давид тоже вышел за ними. Итак, когда мы говорим, что человек не один, не одна в жизни, фактически, в механическом плане, это получается, что мы не один, не одна. Почему? Потому что ангелов Божий с нами. Когда Бог обещает, что мое присутствие постоянно с вами, а что это значит? В механическом плане, я думаю, что это значит, что ангел, хотя невидимо, абсолютно с нами. Помните, как Петр был в тюрьме, явился ангел, открывал ворота и шел с ним через две улицы, и потом исчез. Фактически, тот ангел не исчез. Это только что Петр ему видел через две улицы, и потом кажется, что исчез. Но все равно там стоял, только в глазах Петра как-то опять закрылись. Если только мы могли бы это чувствовать, что прямо рядом со мною есть ангел. И рядом, каждому, брату, сестра во Христе есть ангел. Тогда наше поведение было бы по-другому, обязательно. Но они стоят на самом деле. И в Новом Завете написано, что поскольку Израиль вышли из Египта сквозь море, Черное море открылось, и они вышли, шли сквозь море. Это было какой-то прообразом, крещением. Ладно, они через воду шли, и сразу Бог дал им ангел, чтобы вести им через пустыню землю обетования. Это то, что случится с нами. После крещения у нас начинается путешествие в пустыне. И все равно ангел-хранитель Бог даст. У нас пару минут, если у кого есть кое-что срочно добавить.